Глава 6. Муха-домовуха. Жаркий летний день сильно утомил маленькую Майю. Она вяло летала среди ярко-зеленых садовых кустов, пока не нашла себе прохладный уголок в ветвях огромного каштана, под сенью которого на утоптанной траве были расставлены столы и скамьи. Все указывало на то, что здесь жили люди. Неподалеку краснел кирпичный крестьянский домик, увенчанный низкой, слегка дымившейся трубой. Пчелка была уверена, что теперь-то она без сомнения встретит человека, ведь она пробралась почти к самому его жилью. Наверняка это дерево и эти странные деревянные сооружения под ним принадлежат людям. Жужжала над самым ухом Майи, и рядом на лист, где она сидела, опустилась муха. Сначала муха заметалась по зеленым жилкам листа, бегая по ним какими-то странными маленькими толчками, так что движения ног сливались вместе, и можно было подумать, что она не ходила, а скользила взад и вперед. Затем она начала перелетать с одного края зубчатого листа на другой. Да так быстро и порывисто, что казалось не летающей, а прыгающей. По-видимому, она выискивала таким образом местечко, где могла бы усесться поудобнее. Иногда муха неожиданно взвивалась вверх и жужжала при этом с такой болезненной тоской, словно страдала при виде чего-то ужасного или болела душой за бедствие мира. Затем она снова опускалась и, как ни в чем не бывало, прыгала по листу. Наконец, тихо усевшись, она замерла в неподвижной позе. Майя внимательно следила за мухой. А когда та угомонилась, она придвинулась к ней и вежливо сказала:
«Здравствуйте! Добро пожаловать на мой лист! Насколько я могу судить, вы муха?»
«А вам-то что? Мое имя Пука, и я очень занята! Вы, кажется, хотите прогнать меня отсюда?»
«Что вы! Я очень рада с вами познакомиться!»
«Я думаю!»
Муха резко схватила себя за голову, словно хотела ее оторвать.
«Ради бога, осторожнее!
Не волнуйтесь попусту!»
Муха начала проводить лапками по крыльям с такой силой, что они совсем загнулись вниз.
«Вы в этом деле ничего не понимаете! Имейте в виду, что я комнатная муха и вылетела только на одну минуту, чтобы подышать свежим воздухом».
«Ой, как интересно! Значит, вы знаете человека?»
«Как карман своей юбки! Я ведь постоянно сижу на людях!
Да?
Неужели вам это неизвестно?»
«Да нет».
«А еще говорят, что пчелы смышленый народ. По крайней мере, вы сами не перестаете это утверждать».
«Меня зовут Майей».
Пчелка удивилась. Откуда берется у других насекомых такая уверенность в себе, такое сознание собственного достоинства и даже иногда вот такая наглость?
«Как бы вас там ни звали, а вы все-таки глупы!»
Она сидела, нахохлившись, и напоминала пушку, из которой собирались выстрелить. Голову и грудь она выпятила вперед, а нижней частью туловища плотно прижалась к листу, почти слившись с его поверхностью. Майя была вне себя от нанесенного ей оскорбления. Недолго думая, она бросилась вдруг на Пуку и крепко схватила ее за шиворот.
Я покажу вам, как грубить пчеле!
Ай! Ради бога, не жальте меня! Только не жальте! Это единственное, на что вы способны, но это очень опасно! Будьте добры, отодвиньте, пожалуйста, подальше ваше жало. Прошу вас, отпустите меня. Я сделаю все, что вы захотите. Неужели вы не понимаете шуток? Я ведь пошутила! Ведь кто же не знает, что пчелы самые уважаемые и могущественные среди насекомых? Да, только не убивайте меня, умоляю вас. Ведь это была бы непоправимая глупость. Господи, и почему это никто не понимает моих шуток?
Ну так и быть, я подарю вам жизнь, но при условии, что вы сообщите мне о человеке все, что вы о нем знаете.
Да я и без того хотела вам рассказать о человеке. Только не трогайте меня.
Майя выпустила ее. Ей стало вдруг совершенно безразлично, расскажет ли ей что-нибудь муха или нет, так как пчелка потеряла к ней всякое доверие и уважение.
Опыт такого жалкого существа не может быть важным и интересным для меня. Наверное, все-таки мне придется самой познакомиться с человеком.
Но полученный урок не прошел даром для Пуки. Ворча и бронясь, она расправила свои усики и крылышки, сильно пострадавшие от пчелки. Затем несколько раз подряд она высунула и втянула обратно свой хоботок. Ничего подобного Майе до сих пор видеть не доводилось.
О, вы мне вывихнули хоботок! Совсем вывихнули! Очень уж вы неосторожны. Вот посмотрите сами, вы мне раздавили все подушечки на лапках.
А разве у вас на лапках есть подушечки?
Конечно, есть. Как бы я без них держалась на потолке и стенах. Итак, что вы хотите узнать о человеке? Если угодно, я расскажу вам случай из моей собственной жизни. Ведь я выросла среди людей.
Неужели?
Очень просто. В уголке комнаты, где живет человек, моя мать положила яичко, из которого я потом и вышла. На оконных гардинах я делала свои первые шаги, а на пространстве между Шиллером и Гёте пробовала силу своих крыльев.
А что такое Шиллер и Гёте?
О, это бюсты двух людей, наверное, чем-то отличившихся. Они стоят у зеркала по правую и левую сторону от него, но никто не обращает на них внимания.
А что такое зеркало? И почему возле него находятся два бюста?
Если вы встанете на зеркало, то сможете увидеть свое брюшко. Это очень забавно. Когда люди подходят к зеркалу, они обыкновенно или гладят себя по волосам, или теребят свою бороду. Если же они остаются одни в комнате, то улыбаются перед зеркалом, а когда при этом есть еще кто-нибудь, то делают серьезное лицо. Какое значение у зеркала, я до сих пор понять не могу. Скорее всего, это просто бесполезная игрушка. Что касается меня, то в первые дни моего существования зеркало причиняло мне немало страданий, так как я часто со всего разгону ударялась в него.
Игрушка, странно.
Скажите, вы когда-нибудь летали над водою?
Ну
так вот, то же самое зеркало, только оно твердое и стоит стоймя.
Видя, с каким вниманием Майя ее слушает, Пука сделалась приветливее, и язык у нее постепенно развязался. Хотя пчелка верила далеко не всему, что ей рассказывала муха, но все же поняла, что думала о ней сначала уж слишком пренебрежительно. А Пука продолжала рассказывать.
Не скоро я научилась языку людей. Если не находишься с ними в близких отношениях, то это очень трудно. Зато теперь я их понимаю очень хорошо. Впрочем, по большей части они ежедневно повторяют одно и то же.
Как это может быть? Ведь у человека столько интересов, столько великих мыслей и дел. Кассандра говорила мне, что люди строят города, которых не облететь за целый день, и башни, выше которых не может подняться даже наша царица. Она рассказывала мне, что у них есть плавающие по воде дома и еще маленькие домики, которые быстрее любых зверей мчатся по земле по двум узким серебряным дорожкам.
А кто это, Кассандра?
Ах да, я и забыла, что вы ее не знаете. Кассандра – моя воспитательница.
Воспитательница?
Да.
Значит, тоже пчела? Ну, тогда мне все ясно. Кому же, как не ей, переоценивать достоинство человека? Должна вам сказать, что у вашей госпожи Кассандры нет никаких исторических знаний. Все эти людские сооружения, о которых вы только что упомянули, не имеют для нас ровно никакого значения. Нельзя смотреть на все такими непрактическими глазами, как это делаете вы, пчелы. Кто не знает, что вселенной владеют мухи? Что они самые многочисленные и самые важные в мире существа? Тот, конечно, не имеет верного представления о мире.
С этими словами Пука возбужденно забегала по листу и принялась энергично крутить и тянуть свою голову. Майе даже жутко стало. Но она вдруг заметила, что, собственно, ничего существенного она пока от своей собеседницы не узнала.
Вы сами можете убедиться, что я права. Попробуйте только сосчитать, сколько в комнате людей и сколько мух. Результат приведет вас в изумление.
Ну, может быть, но ведь не в этом дело.
А знаете ли вы, что я ведь двухлетка?
Нет, не знаю.
Я уже перезимовала зиму. Мой опыт доходит до ледяного периода.
Вам нельзя отказать в смелости.
О, да!
Мы, мухи, самые отважные в мире существа.
Вы должны знать, что если мы спасаемся бегством, то только в случае крайней опасности. Да и то почти всегда немедленно возвращаемся назад. Сидели ли вы когда-нибудь на человеке?
Нет, я не сидела на человеке. Да и какой мне в этом интерес?
Вы говорите так, потому что не понимаете этого, моя милая. Но если бы вы могли хоть раз взглянуть на веселую игру, которую я веду с человеком в его жилище, вы бы умерли от зависти.
Угу.
Ну, так и быть, я вам расскажу. В моей комнате живет старик, поддерживающий красный цвет своего носа каким-то странным напитком, спрятанным у него в угловом шкафу. У этой жидкости приятный опьяняющий запах. Когда старик подходит к шкафу, он радостно улыбается, и глазки у него становятся совсем маленькими. Он наливает напиток в красивую рюмку, и когда пьет, смотрит в потолок. Там ли я? Я киваю ему головой, и он проводит рукой по лбу, носу и губам, показывая мне, куда я должна потом садиться. Затем он жмурит глаза, широко раскрывает рот и опускает занавески на окнах, чтобы послеобеденное солнце не мешало нашей забаве. Потом он ложится на постель, которую называет диваном, и через короткое время начинает издавать глухие хриплые звуки, доставляющие ему, кажется, большое удовольствие. Но об этом сонном пении людей мы поговорим подробнее в другой раз.
Да?
Для меня оно знак, что я могу слететь вниз и приступить к игре. Сначала я прикладываюсь к рюмке, где оставлено кое-что и на мою долю. Я прекрасно понимаю человека. Глоток другой этой жидкости действует удивительно возбуждающе. Хлебнув вкусного напитка, я подлетаю к старику и сажусь ему на лоб. Эта часть тела человека находится между носом и волосами и служит для размышления. Это можно видеть по длинным бороздам, что тянутся справа налево и двигаются, когда он думает. И когда человек сердится, то эти линии бегают сверху вниз, и над носом образуется возвышение. Как только я начинаю гулять взад и вперед по этим углублениям, старик принимается ловить рукой воздух. Но так как я сижу на его мыслительном органе, то он не может сразу понять, где я, и пытается схватить меня в пустом пространстве. Наконец он соображает, в чем дело, и с ворчанием устремляется на меня. Ну, госпожа Майя, или как вас там зовут, тут надо держать ухо востро. Я вижу приближающуюся руку и в решающий момент отлетаю в сторону, ожидая, пока он не убедится, что меня на лбу уже нет. Так мы с ним играем в течение получаса, по крайней мере. Вы представить себе не можете, сколько у человека терпения. Кончается забава обычно тем, что он вскакивает и разражается потоком слов, убедительно доказывающих, какое он неблагодарное создание. Но что делать? Благородное сердце никогда не рассчитывает на признательность. Я усаживаюсь на потолке и слежу за человеческой неблагодарностью.
Не могу сказать, чтобы мне это особо нравилось. Ведь это совершенно бесполезное занятие.
А по-вашему, мне следовало бы построить у него на носу содовую ячейку? У вас нет никакого чувства юмора, моя дорогая. А что такого полезного делаете вы сами?
Маленькая пчелка густо покраснела. Но она мгновенно овладела собой, чтобы муха не заметила ее смущения.
Когда и я буду делать великие полезные дела. Но прежде я хочу узнать, что происходит на белом свете.
Майя пылала огнем возбуждения и надежды, но Пукка не понимал ее переживания. Она беззаботно прыгала по листу и, наконец, спросила.
Нет ли у вас немного меду, милая?
К сожалению, нет. Я охотно угостила бы вас, ведь вы так дружелюбно со мной беседовали, но у меня ничего нет. Не разрешите ли на прощание задать вам еще один вопрос?
Спрашивайте, я отвечу на любой.
Я хотела бы узнать, как мне попасть в дом человека?
Влетите туда.
А как это сделать безопасно?
Ждите, пока откроется какое-нибудь окно. Но внимательно заметьте выход. Если вы его потом не найдете, то летите на свет. Окон в каждом доме достаточно. Надо только смотреть, где светит солнце. Вы хотите попасть туда немедленно?
Нет, позже.
Пожав Пукке лапку, Майя с тихим, беззаботно звучащим задушевным жужжанием взмахнула своими блестящими крылышками и полетела к покрытой цветами лужайке, чтобы раздобыть себе немного пищи.
Прощайте и будьте здоровы!
Глава 7. В сетях паука. Встреча с мухой произвела на Майю неприятное впечатление. Ей не хотелось верить, что все сказанное Пуккой про людей — правда. Пчелка привыкла думать о человеке иначе. Она составила себе представление о человеке как о существе высшем и прекрасном, и не могла представить его себе в смешном или неблагоприятном свете. Она даже не решилась, несмотря на совет мухи, приблизиться к его жилищу. Ведь еще неизвестно, будет ли ему это приятно. А быть кому-то в тягость Майя не хотела. Она вспомнила слова Кассандры.
«Люди добры и мудры, они сильны и могущественны, но не злоупотребляют своей мощью. Всюду, куда они приходят, они создают порядок и благосостояние. Они благожелательно настроены к пчелиному племени, и потому-то мы доверяем себя их защите и разделяем с ними наш мед. Люди оставляют нам меда достаточно для зимы и заботятся о том, чтобы мы не страдали от мороза и от наших врагов. Мало есть свободных животных, которые, подобно пчелам, были бы в таких дружеских отношениях с человеком и добровольно служили бы ему на основе взаимных услуг. Ты, Майя, наверняка услышишь среди насекомых голоса, которые дурно отзываются о людях. Не верим! Бывали случаи, когда неразумные пчелиные семьи переселялись в леса и пытались устроиться там без помощи человека. Но такие попытки почти всегда кончались плачевно. Наш мед любят очень многие, и нередко целые ульи со всеми постройками и запасами погибали только от того, что разные жадные и глупые звери стремились полакомиться медом.
Так говорила Кассандра. И до тех пор, решила Майя, пока она не убедится своими глазами в противном, она твердо будет верить в истинность этих слов. Было уже далеко за полдень, и солнце сияло над высокими яблонями большого сада, через который пролетала пчелка. Деревья уже отцвели, и Майя вспомнила, что еще совсем недавно они сверкали множеством разноцветных венчиков, поднимавших к голубому небу свои ясные, как свет, чистые головки. Насыщенный благоуханием воздух и яркое сияние летнего дня опьяняли пчелку, наполняя ее сердце да то ли неизведанным блаженством. И она радовалась счастью жить на этой великой и прекрасной земле. В конце сада мелькали белые звездообразные пучки жасмина с нежными желтыми личиками, окаймленными белоснежными веночками. Тихий ветерок доносил до Майи их сладкий аромат. А как хороши были липы, еще стоявшие в полном цвету! Пчелка с удовольствием любовалась этими высокими, строгими деревьями, в верхушках которых долго, до самого позднего вечера, золотятся лучи заходящего солнца. Направляясь к кустам жасмина, Майя увидела под собой ряды ежевики, на которых уже появились первые зеленые ягодки. Вдруг пчелка почувствовала у себя на лбу и на плечах что-то странное. И в то же мгновение какая-то пелена накрыла ее, так что ей показалось, будто ее неожиданно связали. У пчелки было такое ощущение, словно какая-то невидимая злая рука обхватила сразу и лапки, и крылья. Ей почудилось, что она падает вниз на землю. Но этого не случилось. Несмотря на то, что она почти не могла пошевельнуться, она не падала. Какая-то сила удивительно нежно и мягко держала ее в воздухе, то слегка приподнимая, то снова опуская, то покачивая из стороны в сторону, так легкий ветерок играет с упавшим листком. Пчелкой овладел страх. Хотя она еще не понимала, чего ей бояться, она не чувствовала никакой боли. Но она смутно осознавала, что ей грозят неприятности.
Надо поскорее улетать прочь отсюда. Попробуй поднатужиться, и мне, наверное, удастся вырваться.
Она вдруг заметила у себя на груди длинную тонкую серебристую нить и быстро схватила ее лапкой. Что такое? Нить повисла у нее на руке, приклеилась к ней и ни за что не хотела отставать. А вот и вторая такая же нить, через плечо. А вот еще одна над крыльями связала их так, что не пошевелить ими. Вот еще нить, еще. Повсюду вокруг Майи висели в воздухе блестящие клейкие нити. Маленькая пчелка громко вскрикнула от ужаса. Майя поняла, наконец, что случилось. Она попала в сети паука. Ее громкие рыдания и вопли гулко разнеслись по залитому солнечным светом саду, где беззаботно порхали насекомые и птицы. Близко, совсем близко благоухал жасмин. Крошка-пчелка так жаждала насладиться его ароматом, и вдруг конец. Мимо Майи пролетел крохотный синеватый мотылек. Коричневые пятнышки на его тельце блестели, как медь.
«Ах, бедняжка, да будет вам легкая смерть! Какое горе, но я не могу вам помочь! Ведь я могу погибнуть так же, и, может быть, даже в ближайшую ночь! Но пока я еще жив, я счастлив! Прощайте! Не забывайте о солнце, когда будете спать мертвым сном!»
И он упорхнул, упиваясь цветами, ярким днем и своим счастьем. У маленькой пчелки выступили слезы на глазах, и она потеряла все свое мужество. Она начала отчаянно биться скованными крылышками и лапками. Она кричала, рыдала и звала на помощь, сама не зная кого. Но чем больше она рвалась и металась, тем больше запутывалась в сетях. Тут-то и припомнила она предостережение Кассандры.
«Берегись, сети паука, где тебя ожидает мучительная смерть! Паук — хитрое и бессердечное существо. Выбраться из его сети почти невозможно!»
Страх сменился отчаянием. Изо всех своих силенок дернула она опутывавшие ее нити. И хотя ей показалось, что где-то одна из них, поддерживающая всю сеть, как будто разорвалась, пчелка ясно почувствовала, что с каждым движением она все больше и больше застревает в паутине. Пчелка совсем измучилась и затихла. Вдруг она заметила под большим листом ежевики совсем близко от себя паука. Трудно описать ее ужас, когда она рассмотрела это огромное чудовище, тихо сидевшее в своем убежище и готовое в любой момент прыгнуть на свою добычу. Паук глядел на Майю сверкавшими злостью глазами, полный жестокого терпения и равнодушия к чужому горю. Пчелка опять громко крикнула. Никогда еще в голосе ее не было столько боли и страдания. Это серое, волосатое чудище с высокими ногами и злой пастью было страшнее самой смерти. Вот-вот. Паук бросится на Майю. Внезапно пчелкой овладела такая ярость, какой она еще никогда не испытывала. Майя испустила резкий боевой клич своего племени, хорошо всем знакомый и грозный, и, позабыв о своем страхе, решила бороться с врагом до последнего вздоха.
«Вы дорого заплатите мне за ваше коварство! А ну-ка идите сюда! Вы узнаете, что такое пчелиное жало!»
Но чудовище оставалось неподвижным. От него веяло такой жутью, что даже у насекомого покрупнее Майи похолодела бы кровь. В гневе бедная жертва снова рванулась и... Крак! Оборвала длинную нить, поддерживающую паутину сбоку. Тонкая нить предназначалась для небольших мух и мушек, а не для таких более грузных насекомых, как пчела. Но, разорвав нить, Майя запуталась еще больше. Паук приблизился к ней почти вплотную. Ухватился за паутинку, вокруг которой пчелка билась лапками.
«Как вы смеете портить мою сеть? Что вам тут надо? мало вам места в саду? Чего вы лезете в обитель мирного отшельника?
Я нечаянно. Я попала сюда случайно. Я не заметила вашу сеть и запуталась в ней. Простите, пожалуйста.
Как неотвратительно было чудовище, но Майе показалось, что у него не было по отношению к ней злых намерений. Паук пододвинулся к ней ближе.
Ой, действительно очень сильное, хотя и маленькое создание.
Паук выпустил сначала из одной, а потом из другой лапы какое-то вещество. Нить заколебалась. Удивительно, как тонкая паутинка выдерживала тяжесть огромного паука.
Выпустите меня! Я буду вам век благодарна!
Я затем и подошел к вам. Своим барахтанием вы испортили все мое сооружение. Посидите минуту спокойно, и я освобожу вас.
Спасибо! Спасибо!
Паук был уже рядом с ней и быстро убедился, как крепко запуталась жертва в его паутине.
А где ваше жало?
Боже, какой у него был злобный и гнусный вид. Пчелка вздрогнула от отвращения при мысли, что он может к ней прикоснуться. Но она подавила эти чувства и ответила как можно спокойнее и вежливее.
Не беспокойтесь о нем, я втяну его внутрь, и тогда оно никому не причинит вреда.
О, тогда сделайте это, пожалуйста. А теперь сидите спокойно. Ах, какая досада! Как вы испортили мою сеть!
Маленькая Майя послушно замерла. Вдруг она почувствовала, что начинает быстро-быстро вращаться. Ей сделалось дурно, и она на мгновение закрыла глаза. Но что это? В ужасе она осмотрелась и увидела, что все ее тельце туго опутано свежей липкой нитью, которую паук только что выпустил.
Я погибла?
Больше она ничего не сказала. Она ясно видела, что смерть теперь неизбежна. Только теперь Майя поняла все коварство чудовища, ибо сидела в плену много прочнее, чем прежде. Она не видела спасения. Она не могла даже шелохнуться. Майя не испытывала больше ни ярости, ни гнева. Только бесконечная грусть переполняла ее сердце. Разве могла она знать, что на свете столько зла и коварство. Да, теперь смерть.
Прощай, ясное солнышко. Прощай, милая Кассандра. Зачем я покинула родной и безопасный улей? Прощайте, я умираю.
Паук, сделав свое дело, отодвинулся назад. Он все еще боялся жала пчелки.
Ну, как вы себя чувствуете, малютка?
Убейте меня поскорее, прошу вас!
Как бы не так, и не подумаю. Я не так глуп, как вы. Вы повисите и умрете. Я не тороплюсь. Я высосу вашу кровь, когда вы уже не сможете жалить. Досадно только, что вы не можете видеть, как попортили мою сеть. Тогда бы вы поняли, что смерть вполне вами заслужена.
С этими словами он мгновенно спустился на землю, закрепил на камне кончик заново сотканной нити и туго ее натянул. Затем он снова поднялся наверх, схватил толстую паутинку, на которой висела запутанная Майя, и медленно потянул нить в сторону вместе с пленницей.
«Перейдемте-ка в тень, моя милая, а не то солнышко слишком высушит вас. Кроме того, вы мне здесь отпугиваете других гостей, да и птицам иногда приходит в глупые головы желание опустошить мою сеть. Кстати, вам, наверное, интересно знать, кто я. Мое имя Фома Крестовик. Как вас зовут, мне безразлично. Важно лишь, что вы очень лакомый кусочек».
Несчастная Майя, связанная по рукам и ногам, оказалась в тени ежевики, во власти жестокого паука, решившего замучить ее медленной, голодной смертью. Села головой вниз и чувствовала, что долго так не выдержит. Она пыталась звать на помощь, но ее крики звучали все слабее и слабее. Да и кто мог помочь ей? Родные там, дома, не знали, какое с ней приключилось несчастье, и не могли ее спасти.
«Ну-ка, прочь с дороги!»
Измученное сердечко пчелки громко застучало. Она сразу узнала голос навозного жука Курта, чей разговор с Ифи она недавно подслушала и которому помогла в беде.
«Курт, милый Курт!»
«Прочь с дороги!»
«Да я и не стою на вашей дороге, Курт! Я вишу над вами, сидя в пауках!»
«Но кто вы? Меня-то знают все, а вот сам я многих не знаю».
«Я пчела Майя! О, умоляю вас, спасите меня!»
«Майя? Майя? А, да, я припоминаю. Вы недавно со мной познакомились».
«Ну да».
«Черт возьми, надо признаться, что вы попали в довольно щекотливое положение. Вам действительно необходима моя помощь. К счастью, я сейчас не очень занят и готов помочь вам».
«Ой, милый Курт, но сможете ли вы разорвать эти нити?»
«Разорвать эти нитки? Смогу ли я? Да вы что, оскорбить меня хотите, что ли?
Нет.
Взгляните, малютка, на эти мышцы! Чистая сталь! Такой силы, как я, обладает не всякий! Я могу сделать и кое-что потяжелее, чем просто разорвать пару паутинок!»
Жук вскарабкался на лист, достал державшую пчелку нить, крепко за нее ухватился и натянул. Нить оборвалась и полетела вместе с Куртом на землю.
«Это только начало! Но я вижу, малютка Майя, что вы вся дрожите! Как вы бледны, бедняжка! Ну разве можно так бояться смерти? Надо смело смотреть ей в глаза. Я всегда так делаю, да. Ну а теперь я сниму с вас путы».
Маленькая пчелка не могла вымолвить ни слова. Слезы радости текли у нее по щекам. Она будет свободна! Она сможет снова наслаждаться солнечным светом! Полетит, куда захочет! Она будет жить! Вдруг Майя заметила, что ее враг спускается по кусту ежевики.
Курт! Курт! Паук идет!
Советую ему хорошенько подумать.
Разбойник! Грабитель! Караул! Как смеешь ты, толстый болван, отнимать у меня мою добычу?
Не волнуйтесь, сударь, это не ваша добыча, а моя приятельница. И если вы скажете еще хоть одно слово, которое мне не понравится, я изорву всю вашу паутину. Ага, вы, я вижу, умолкли. В чем дело?
Собственно говоря...
Советую вам не разговаривать и убираться подальше.
Паук бросил на него полный ненависти взгляд, но, посмотрев на свою истерзанную паутину, повернул назад, ворча и ругаясь себе под нос. У этого мохнатого жука такой плотный панцирь, что никакими зубами не прокусишь, ничего с ним не поделаешь. И, проклиная царящую в мире несправедливость, Фома Крестовик забился под лягшей.
Так вот я тут стараюсь, ниточка к ниточке.
Тем временем Курт совсем освободил малютку Майю. Он разорвал все липкие нити, сковавшие ее крылышки и ножки, и пчелка стала радостно расправлять свои члены. Правда, очень медленно, потому что сильно ослабела и все еще дрожала.
Забудьте о том, что произошло, и тогда ваша дрожь прекратится. Попробуйте-ка, умеете ли вы еще летать?
Майя взмахнула крылышками и с удовольствием убедилась, что они не повреждены. Она подлетела к цветку жасмина, жадно припала к его душистой чашечке, где оказалось много медового сока, а затем вернулась к Курту.
От всей души благодарю вас.
Принимаю вашу благодарность. Я заслужил ее. Ну, летите и будьте счастливы. Советую вам сегодня пораньше лечь спать. Вам далеко до дому?
Нет, минуты две полета. Я живу в Буковом лесу. Прощайте, Курт. Я никогда вас не забуду. Никогда в жизни.
Глава 8. Клуб и мотылек. Страшное приключение с пауком заставило Майю призадуматься. Она решила быть отныне более осторожной и летать не так стремительно. Правда, Кассандра предупреждала ее о разных опасностях, угрожающих пчелам. Но мир так велик, что их в нем гораздо больше, чем предполагала воспитательница. А потому благоразумие и внимание. Но пчелка становилась рассудительной только по вечерам, когда сумерки окутывали землю и когда она начинала чувствовать одиночество. Стоило наутро выглянуть солнышку, и она забывала добрую половину принятых накануне решений, немедленно уступая необоримому желанию окунуться с головой в удивительный круговорот жизни. Однажды она увидела в кустах малины какое-то странное существо. Оно было угловатое, очень плоская, с красивым рисунком на спинном щитке, глядя на который, трудно было угадать, сложены это крылья или просто маскировочный узор. Это удивительное маленькое создание тихо сидело на листе Его глаза были полузакрыты, и оно казалось погруженным в глубокую задумчивость. Май захотелось узнать, что это за существо. Она подлетела к незнакомцу, уселась поблизости и поклонилась. Но загадочное насекомое не обратило на нее никакого внимания.
Здравствуйте, сударь!
Пчелка слегка толкнула лист, на котором сидел незнакомец. Тот медленно открыл один глаз, взглянул на Майю.
Пчела, много вас тут!
Он снова закрыл глаз и опять погрузился в раздумья.
Как странно! Не хотите ли меду? У меня его много! Интересно, что он скажет теперь?
Незнакомец опять раскрыл один глаз и задумчиво посмотрел на Майю. Ничего не сказав, он снова закрыл свой глаз и так плотно прижался к листу, что ноги его совсем исчезли. Можно было подумать, что кто-то сильно его придавил и расплющил. Пчелка поняла, наконец, что неведомое существо не желает с ней разговаривать. Ей стало неприятно, что ее так грубо отталкивают. И ей захотелось добиться своего.
Кто бы вы ни были, но вы должны знать, что в мире насекомых принято отвечать на приветствие, особенно если оно исходит от пчелы.
Однако незнакомец не шелохнулся и на этот раз даже не раскрыл глаза.
Он верно болен и потому сидит в тени. Как тяжело болеть в такой прекрасный день.
Она перелетела на его лист.
Что у вас болит, уважаемый?
Тут загадочный незнакомец начал двигаться, но так странно, словно его подталкивала чья-то невидимая рука.
У бедняги нет ног. Вот почему он настроен так мрачно.
У основания листа незнакомец остановился, и Майя с изумлением увидела, что он оставил за собой маленькую бурую капельку, издававшую такое зловоние, что у пчелки дух захватило. Она быстро перелетела на ягоду малины, заткнула нос и задрожала от возмущения и негодования.
И охота было связываться вам с хлопом.
Майя оглянулась. Над нею на тонком, медленно раскачивающемся стебельке сидел, подставив тельце солнечным лучам, белый мотылек. Он тихо и беззвучно поводил своими большими крыльями с черными каемками и с таким же пятном на каждом из них. Пчелке случалось видеть этих насекомых, но познакомиться ни с одним из них как-то не доводилось. Восхищенная красотой мотылька, она забыла свою досаду.
Да вы правы, что смеетесь надо мной. Так это был клоп.
Ну, конечно. С клопами не следует водить компанию. Вы, должно быть, еще очень молоды.
Ну, не совсем. У меня уже довольно большой опыт. Но такого существа я еще не встречала. Фи! Как только можно вести себя так, как он?
Клопы обречены на одиночество. Их никто не любит. Они стараются именно так обращать на себя внимание. Ведь вы, например... И не подумали бы о нем, а вот теперь вы не скоро его позабудете.
Какие у вас прекрасные крылья! Какие легкие и белые! Позвольте познакомиться. Я Майя, пчела.
Фриц, мотылек Фриц.
Он сложил крылья, превратившиеся, казалось, в одно единственное крыло, сильно торчавшее кверху. Майя не могла и налюбоваться.
Полетайте, пожалуйста.
Вы хотите, чтобы я улетел?
О, нет! Я только хочу посмотреть, как движутся ваши большие белые крылья. Ну, можно и потом. А вы где живете?
У меня нет постоянного жилища. Это слишком хлопотливо. С тех пор, как я сделался мотыльком, я наслаждаюсь жизнью на свободе. Раньше, когда я был гусеницей, я только и делал, что лежал на капустном листе, обжирался и спился.
Что вы говорите?
Прежде я был гусеницей.
Не может быть!
Послушайте, да ведь это всем известно. Даже человек и то это знает.
Знаете, мне трудно поверить этому. Может быть, вы объясните это подробнее?
Фриц пересел на тонкую ветку куста рядом с Майей, и свежий утренний ветерок плавно покачивал их обоих. Он обстоятельно описал пчелке свое бытие, сначала гусеницей, а потом в виде некрасивого бурого комка, называемого куколкой.
А через несколько недель я проснулся от своего глубокого сна и разорвал плотно охватывавшую меня оболочку. Я не нахожу слов для выражения восторга, что я испытал после столь долгого пребывания во мраке, и вдруг увидел солнце. Мне показалось тогда, что я окунулся в теплое золотистое море. Я сразу так полюбил жизнь, что у меня сделалось сердцебиение.
Я вас понимаю. Я испытала то же самое, когда вылетела впервые из нашего темного города в наполненный благоуханиями ясный простор. Скажите, пожалуйста, а как в такой тесной оболочке могли вырасти у вас такие большие крылья?
Они легко складываются, вроде того, как лепестки цветка умещаются в почке. Когда становится светло и тепло, цветок раскрывается. То же самое и с моими крыльями. Никто не может противостоять благотворному влиянию солнца. Про нас говорят, что мы легкомысленны, но на самом деле мы лишь бесконечно счастливы. Вы даже не можете себе представить, каким серьезным размышлением о смысле жизни я иногда предаюсь.
И о чем вы думаете?
Я думаю о будущем. Оно очень интересует меня. Но мне пора лететь. Посмотрите, видите вон там усыпанные колокольчиками луга? Мне надо туда.
Майя вполне его понимала. Они распростились и полетели в разные стороны. Белый мотылек, беззвучно покачиваясь, словно его уносил легкий ветерок, а пчелка, наполняя воздух беззаботным жужжанием, которое мы всегда слышим в яркие солнечные дни над цветами, и о котором вспоминаем, когда думаем о лете. Глава 9. Ганнибал. Вблизи пещеры, в дупле сосны, где Майя устроила себе летний домик, поселился короед Фридолин со всем своим многочисленным семейством. Это был честный труженик, заботившийся о благосостоянии своей семьи и добившийся, в конце концов, своей цели. Он с гордостью смотрел, как его 50 талантливых сыновей неустанно копошатся в коре дерева. Каждый из них рыл свой маленький кривой канал, и все они были довольны своей работой и жизнью.
Моя жена разместила их так, что ни один из них не пересекает путь другому. Мои дети не знают друг друга. Они движутся по разным направлениям.
Майя была знакома с короедом уже давно, хотя она знала, что люди не любят ни его самого, ни его потомства. Она, тем не менее, очень одобряла его поведение и образ мыслей. У нее не было никаких оснований избегать его общества. Рано утром, когда лес еще спал, а солнце только-только вставало, пчелка часто слышала сверлящие, тихие, как журчание ручейка, звуки его работы. Казалось, будто дерево дышало во сне. Она видела также и легкую коричневую пыль, которую он выбрасывал из прорытых ходов. Однажды утром Фридолин явился к Майе и осведомился, хорошо ли она провела ночь.
А вы сегодня куда-нибудь полетите?
Нет, слишком ветрено.
Густой бор глухо шумел, покачивая своими ветвями, и казалось, что вот-вот с них начнут падать листья. После каждого порыва ветра в лесу становилось как-то светлее, словно деревья в самом деле теряли часть своей листвы. Верхушка сосны, в которой жили Майя и Фридолин, сердито гудела.
А я работал всю ночь напролет. Что делать? Нелегко добиться намеченной цели. Я не совсем доволен своим жильем. Мне следовало бы поселиться в елке.
А как поживают ваши детки?
Я теперь не имею возможности следить за ними, но надеюсь, что они делают успехи.
Майя взглянула на короеда. Это неуклюжее бурое существо с походившим на огромную голову щитком и короткими надкрыльями показалось ей смешным. Но она знала, что короед — весьма опасный жук, сильно вредящий лесам и рощам. Стоит толпе его сородичей напасть на дерево, и оно начинает терять свои листья или иглы, вянет и умирает. Даже могучие лесные великаны бессильны против этих крохотных разбойников, разрушающих древесную кору и каналы, по которым текут питательные соки от корней к верхушке деревьев. Пчелка слышала, что короеды истребляли порой целые леса. Она задумчиво рассматривала Фридолина, охваченная странным чувством при мысли о том, каким могуществом обладала эта маленькая, ничтожная на вид насекомая.
Да, жизнь была бы хороша, если бы на свете не было дятла.
Ой, вы правы. Это жадное создание пожирает все, что встречает на своем пути.
О, если бы оно довольствовалось только этим. Полбеды, если бегающие по деревьям легкомысленные гуляки попадают ему на обед. Ага. В конце концов, надо и дятлу жить. Но возмутительно то, что эта птица настигает свою добычу глубоко в коре и добирается даже до наших ходов.
Неужели? Угу. Да как же она может это делать? Ведь, насколько я знаю, дятел – птица немалая.
Вы говорите о его росте?
Ага.
Да разве в этом дело?
Нет,
дорогая, его размеры тут ни при чем. И все наше несчастье не от них, а от его языка. У дятла совсем особенный язык. Длинный, тонкий, круглый, как червяк, остроконечный и липкий.
Ух ты!
Он может его высовывать на расстояние раз в 10, превышающее мое тело.
Ой.
Думаешь, вот уж все, а нет. Он лезет все глубже и глубже. Дятел бесцеремонно сует свой язык в самые маленькие щели под корою. Он вечно думает, а ну-ка посмотрим, не запрятался ли там кто-нибудь. И он врывается в наши ходы, и все, что в них находится, прилипает к его длинному языку и исчезает вместе с ним.
Ой. Знаете, я не трусиха, далеко не трусиха, но и мне жутко стало.
Ну, вам-то с вашим жалом нечего бояться.
Почему?
Дятел 100 раз подумает, прежде чем рискнет быть укушенным в язык. Да вы и сами это понимаете. А вот нам что прикажете делать? Моя бедная кузина уже пострадала от этой проклятой птицы. Была кузина как-то у нас в гостях. Ходов наших она не знала. Разговаривая с ней, мы повздорили. И она рассердилась, встала и ушла. Не успела она выйти за дверь, как до нас долетел стук дятла. Он, видно, начал свой обход с нашего дерева, потому что иначе мы всегда слышим его стук заранее и успеваем спрятаться. И тут же раздался отчаянный вопль моей двоюродной сестры. «Фридолин, спаси, я прилипаю!» Потом еще один дикий крик. Какое-то время стояло гробовое молчание, а затем дятел стал опять долбить кору. А моя кузина погибла. Звали ее Агатой.
Послушайте, как стучит у меня сердце. Вам бы не следовало рассказывать мне такие страсти. О, Господи, чего только не бывает на свете.
Смотрите, смотрите, кто к нам ползет. Какой молодец, вы посмотрите только.
Майя поглядела в указанном направлении и увидела какое-то удивительное животное, карабкавшееся вверх по дереву. Пчелка никогда не предполагала, что в мире могут быть такие существа. В первую минуту испуг был даже больше изумления.
Не лучше ли нам спрятаться?
С чего это вы вздумали? Оставайтесь спокойно на месте и вежливо с ним поздоровайтесь. Это очень образованный господин. У него глубокие и серьезные познания. А кроме того, он очень добрый, скромен. И если хотите, немножко смешон. Посмотрите на его походку.
А он, кажется, чем-то озабочен.
Нет, это он борется с ветром, чтобы тот не перепутал ему ноги.
Что? Разве эти длинные нити его ноги? Ой, я никогда в жизни не видела ничего подобного.
А тем временем незнакомец подобрался ближе, и пчелка смогла рассмотреть его подробнее. Казалось, он не шел, а скользил по воздуху, так как его маленькое круглое тельце покачивалось на необыкновенно длинных, тонких, как ниточки, ногах, которые двигались во все стороны, стараясь находить точки опоры. Он полз очень медленно, осторожно нащупывая путь, причем коричневый шарик туловища то поднимался, то опускался.
Нет, вы только подумайте. Я никогда бы не поверила, что такие нежные, такие тонкие, как волоски, ноги могут двигаться. Что ими можно пользоваться, что они умеют ходить. Да ведь это чудо, Фридолин.
Не знаю, что это такое, но во всяком случае это очень смешно. И я смеюсь.
А у меня нет никакой охоты смеяться, ибо часто смеются над тем, чего не понимают.
Здравствуйте, друзья! Какой ветер! Какой невыносимый сквозняк! Не правда ли, удержаться на месте стоит мне неимоверных усилий?
Да, сквозняк сегодня пренеприятнейший. Именно поэтому я осталась сегодня дома. Ой, я забыла представиться. Я пчела Майя.
Устоял. Пчела Майя. Очень приятно. Я много слышал о пчелах. Со своей стороны должен заметить, что несколько затрудняюсь, как мне представиться вам, потому что наша весьма распространенная семья устоял. Так вот, наша семья известна под различными названиями. Во всяком случае, я принадлежу к породе пауков, а имя мое — Ганнибал.
Одно слово «паук» привело Майю в ужас. Так ей живо вспомнились недавние мучения в сетях того страшного разбойника. Но она успокоила себя тем, что сможет в любой момент улететь, и что поймать ее Ганнибал не сумеет, так как у него нет крыльев, а паутина его, вероятно, в другом месте.
Да, неприятная штука, очень неприятная. Разрешите мне встать под этим большим суком. Там мне будет лучше.
Пожалуйста.
Спасибо.
Фридолин ушел, а Майе было любопытно узнать, чем так озабочен паук.
Кто только не живет на белом свете, и сколько интересных вещей в этом великом мире.
Ветер тем временем немного утих. Ясное небо проглянуло сквозь ветви деревьев. Где-то в кустах прозвучала звонкая песня коноплянки. Пчела заметила ее сидящей на ветке и видела, как двигалось при пении горлышко птички, как она поднимала головку к ясному солнцу.
Если бы я умела петь, как она, я сидела бы целый день на ветке и пела.
Это было бы недурно, но вы умеете только жужжать.
Птица кажется такой счастливой.
Вы фантазерка. Если бы все стремились делать то, чего они не умеют, весь мир перевернулся бы вверх дном. Вы подумайте только, коноплянка вдруг пожелала бы иметь жало, а коза летать и собирать мед. Или лягушка захотела бы иметь такие ноги, как у меня, а?
Но нет, этого я совсем не желаю. Но я хотела бы доставлять всем такую же радость, какую дает эта птичка своим пением. Но что это?
Что?
У вас одна лишняя нога. У вас их семь.
Наконец-то вы заметили. Нет, у меня не лишняя нога, а напротив, одной не хватает.
Значит, у вас должно быть восемь ног?
С вашего позволения, у нас пауков восемь ног. Они нам, во-первых, необходимы, а во-вторых, придают нам важный вид. Я потерял одну ногу. Жалко, конечно, но что делать? Надо как-то жить дальше. Надо теперь как-то обходиться.
Должно быть очень неприятно потерять ногу.
Ганнибал подпер подбородок лапкой и привел в некоторый порядок свои семь ног.
Я расскажу вам, как это случилось. Само собой понятно, что такие истории не обходятся без вмешательства человека. Мы сами очень осторожны и действуем с оглядкой. Но люди неосмотрительные и хватают все так, как будто перед ними не живые существа, а щепки. Хотите послушать, как произошло это злосчастное происшествие?
Ой, пожалуйста, мне очень интересно. Я думаю, вы много пережили при этом.
Вот-вот, верно. А ну так вот, прежде всего я должен вам сказать, что мы принадлежим к породе ночных пауков. Я жил в садовой беседке, со всех сторон обросшей зеленью. В ней было несколько разбитых оконных стекол, так что мне было удобно вползать и выползать в любое время. Когда на землю спускалась ночь, в сад приходил человек. В одной руке он нес обыкновенное искусственное солнце, которое люди называют лампой, а в другой — бутылку и связку бумаг. В кармане у него находилась еще одна бутылка, поменьше. Он входил в беседку, ставил принесенные с собой вещи на стол, начинал думать, а затем излагал свои мысли на бумаге. Такие клочки бумаги валяются иногда и в лесу, а черные пятнышки на них — это то, что придумал человек.
Поразительно!
Для того, чтобы делать черные пятнышки, человек употреблял обе бутылки. В меньшую он беспрестанно совал деревянную палочку, а из большой — пил. И чем больше он пил, тем лучше у него шло дело. Я узнал впоследствии, что писал он о нас. Но толку от этого немного, потому что до сих пор люди знают о насекомых очень мало. О нашей духовной жизни им почти ничего не известно. И они совершенно не обращают внимания на наши переживания.
А вы что, дурного мнения о человеке?
Нет. Но когда по его вине имеешь только 7 ног, нельзя не испытывать некоторого чувства горечи.
Ну да, вы правы.
Однажды я притаился в углу оконной рамы, выжидая добычу. А человек со своими 2 бутылками сидел за столом и работал. Я был недоволен, что много мошек и комаров, столь необходимых для поддержания моей жизни, летали без конца к искусственному солнцу и пялили на него глаза.
Я была бы не прочь посмотреть на него хоть разок.
Посмотреть — это одно, а пялить глаза — это другое. Если бы вы только видели, как глуп этот сброд, ведь комары и мошки по 20 раз ударялись в стекло лампы и все-таки продолжали таращиться на него, пока не сожгли себе крылья.
Бедняжки.
Сидели бы они лучше на окнах или в кустах. Там бы они были в полной безопасности от лампы, и мне легче было бы их ловить. В ту памятную ночь я видел из своего угла немало мошек, лежавших при последнем издыхании вокруг лампы. Заметив, что человек не обращает на них внимания, я решил завладеть ими. Ведь это вполне разумно, не правда ли? И все-таки это навлекло на меня несчастье. Тихо и осторожно полз я по ножке стола, достиг края и выглянул. Человек показался мне оттуда невероятно большим. Я незаметно просунул наверх сначала 1 ногу, потом другую, 3-ю и бесшумно приблизился к лампе. Пока я был в ее тени, все шло хорошо. Но как только я оттуда вышел, человек поднял глаза и моментально схватил меня. Он взял меня за 1 из ног, поднес к своим огромным глазам и произнес: «Скажите, пожалуйста!» При этом он широко улыбался, как будто испытывал, глядя на меня, огромное удовольствие.
Разве у человека большие глаза?
Вы только представьте себе мое положение. Кому приятно было бы висеть на 1 ноге перед глазом, который раз в 20 больше тебя самого? Каждый из блестевших во рту человека зубов был 2 больше меня. Что вы на это скажете?
Ужасно.
К счастью, в эту минуту моя нога оторвалась. Страшно подумать, какая меня постигла бы участь, если бы этого не случилось. Я упал и со всех оставшихся ног бросился бежать. Скрывшись за бутылкой, я стал грозить оттуда человеку. И потому он побоялся преследовать меня. Я видел, как он положил мою лапу на лист белой бумаги. И смотрел, как она пыталась убежать. Но без меня у нее этого, конечно же, не получилось.
А разве ваша нога еще двигалась?
Да. Наши ноги после того, как их оторвут, всегда еще какое-то время двигаются так дерг-дерг. Моя лапка билась беспомощно на одном месте, а человек, уткнувшись в нее своим носом, бессердечно смеялся над тем, как она пыталась честно исполнить свой долг.
Но ведь это невозможно! Ведь рваная нога не может двигаться!
Что такое рваная нога?
Которую оторвали от туловища. У нас всегда так говорят.
Дорогая моя, пора отвыкать от ваших детских выражений. Вы теперь вращаетесь в свете и бываете среди образованных насекомых. Говорят, оторванная нога, а не рваная. Но как бы то ни было, я сказал вам правду. Наши оторванные ноги движутся еще довольно долго.
Ну, знаете, без доказательств мне трудно этому поверить.
Уж не желаете ли вы, чтобы я для того, чтобы вы поверили, оторвал себе еще одну ногу? Я вижу, что с вами не стоит разговаривать. Я впервые слышу такие глупые слова.
Почему он так рассердился? В чем же я все-таки провинилась? Как трудно иногда ладить с другими. Они часто не понимают того, что им говорят.
Ей сделалось грустно. И она печально взглянула на большого паука с семью ногами и сердитой физиономией.
А в сущности, отчего бы мне вас не скушать?
Ганнибал принял добродушие Майи за слабость. Но тут с пчелкой произошла удивительная перемена. Ее грусть мгновенно исчезла, а страх уступил место спокойному мужеству. Она приняла боевую позу и с горящими от гнева глазами, слегка приподняв свои красивые прозрачные крылышки, издала громкое жужжание.
Я пчела, сударь!
Извините!
Паук быстро развернулся и, даже не поклонившись на прощание, со всех ног бросился вниз по стволу дерева.
У вас отвратительный характер. Вы злоупотребляете своим жалом против всех, кого злая судьба лишила этого оружия. Но погодите, придет и ваш час, и вы попадете когда-нибудь в беду. Попомните мои слова.
Подумаешь!
И он исчез в листьях мати-мачехи. Но пчелка не только его не слушала, но даже и не думала о нем. Она пришла в отличное настроение, потому что ветер утих, и день обещал быть прекрасным. Высоко-высоко, в ясной синеве голубого неба плыли белые облака, у которых был такой спокойный, умиротворенный вид. И Майю потянуло на лесные лужайки, к залитым солнцем холмам по ту сторону озера, туда, где кипит веселая, беззаботная жизнь. Пчелка видела, как качались стройные стебельки травы, как желтели на лесной опушке в узких рвах высокие косатики. С чашечек этих цветов можно было разглядеть таинственный, полный мрака еловый бор, откуда веяло прохладой и печалью. Майя знала, что в его угрюмой тишине, обращающей солнечный свет в тусклое мерцание, находится никому не ведомое сказочное царство. И пчелка понеслась по воздуху, почти не сознавая, куда летит. Ее манили к себе лесные лужайки, полевые цветы, просторы лугов.
О, Господи! Как хороша жизнь!
Вольдемар Бонзельс. Приключения пчелки Майи.
Ох, как много важных дел у пчелки озорной. Спешит скорей увидеть свет, ведь он такой большой. Никогда не загрустит, хоть мир наш так жесток. Она и к солнцу долетит, вы дайте только срок. По ветру налегке летит к своей мечте пчелка Майя.
Глава 10. Чудеса ночи. Так проходили для маленькой Майи дни и недели ее юной жизни. Правда, среди радости и приключений ее странствий, тоска по подругам детства и по покинутому родному улью не раз проникала в сердце пчелки. Бывали минуты, когда ее тяготила бездеятельность, когда ей хотелось совершить что-нибудь полезное, когда ее тянуло в общество себе подобных. Но у Майи была беспокойная натура, и едва ли она ужилась бы долго среди соотечественниц. Среди насекомых, как и среди людей, встречаются такие, которые ни за что не могут примириться с обычаями и привычками большинства. К таким исключительным характерам надо относиться серьезно и осторожно, а не сразу их осуждать. Ведь почти всегда в них таятся не леность и упрямство, а стремление к чему-то высшему и лучшему, чем окружающая их обыденщина. И такие метущиеся создания нередко становятся впоследствии наиболее опытными, умными и добрыми среди ближних своих. У малютки Майи было в сущности доброе и впечатлительное сердце, а ее отношение к окружающему миру вытекало из страстной жажды знания и глубокого понимания красоты природы. Но одиночество тяжело переносить, даже будучи счастливой. Чем опытнее становилась пчелка, тем сильнее чувствовала она потребность в обществе и любви. Она была теперь уже не наивной, ничего не знавшей Майи, когда-то покинувшей родной улей. Теперь это была красивая, сильная пчела с крепкими крыльями, с острым жалом и ясным пониманием опасностей и радостей жизни. Может быть, если бы она возвратилась в свой улей, бросилась бы к ногам царицы и спросила бы себе прощения, ее приняли бы с честью. Но Майю удерживало от этого одно непреодолимое стремление — узнать человека. Она слышала о нем столько противоречивого, что не только не получила о человеке точного представления, но все ее сведения еще больше спутались. Как бы то ни было, в глубине души она не могла отрешиться от убеждения, что человек — могущественнейшее, разумнейшее и лучшее существо в мире. С высоты своего полета Майя часто видела людей, больших и малых, одетых в черное, белое, красное и даже пестрое платье. Но она ни разу не осмелилась к ним приблизиться. Однажды на берегу ручья что-то розовое мелькнуло ей в глаза. Пчелка подумала, что это цветок, и бросилась туда. Но вместо растения она увидела человека с длинными белокурыми волосами и в розовом платье. Человек спал среди цветов, и, несмотря на то, что рост его показался пчелке гигантским, вид у него был такой милый и добрый, что от восхищения и умиления у пчелки выступили на глазах слезы. Майя забыла обо всем на свете и жадно пожирала взглядом спавшего человека. В ту минуту, больше чем когда-либо, ей показались невероятными измышлениями все те дурные наговоры, которые она слышала о людях. Пока Майя размышляла, к ней подлетела мошка и поклонилась ей.
Вы видите там человека? Как он прекрасен, как он добр!
Да, он не дурен. Я только что укусила его и пообедала. Смотрите, все мое тело налилось его красной кровью.
Ой, и он умрет от этого! Куда вы его укусили? Как хватило у вас духа на такой недостойный поступок? Вы отвратительная хищница!
Да ведь это же совсем маленький человечек! Люди такой величины, если ноги их наполовину покрыты широким цветным панцирем, называются девочками! Вы показываете поразительное невежество. Вы думаете, люди очень добры? Я не знаю ни одного среди них, кто добровольно уступил бы хоть каплю своей крови.
Правда, о человеке мне известно очень мало.
Странно. А между тем из всех насекомых вы, пчелы, стоите к нему ближе всех. Это знают все.
Ну, я рано покинула наше царство. Мне там не понравилось, мне хотелось познакомиться с миром.
Ах, вот оно что. И как вам нравится ваша свободная жизнь? Сказать по правде, я одобряю ваше стремление к независимости. Лично бы я никогда не согласилась служить человеку.
Но ведь он служит пчелам.
Может быть, какому вы принадлежите роду?
Я происхожу из племени пчел, живущих в замковом парке. Наша царица Елена Восьмая.
Так, происхождение вы важного. Кланяюсь. У вас, кажется, был недавно в улье мятеж. Не правда ли? Я слышала об этом от гонцов, которых разослали по всему миру восставшие. Это верно?
Да.
Пчелке льстило, что ее народ пользуется такой широкой известностью. И сердце защемило от тоски по родному улью. Ей захотелось вдруг совершить какой-нибудь подвиг, сделать что-нибудь великое для царицы, для блага своего города. Охваченная этой мыслью, она позабыла о человеке. А может быть, она больше не расспрашивала мошку еще и потому, что не ожидала услышать от нее ничего хорошего. Это насекомое показалось ей нахальным и дерзким. А такие особы только и делают, что злословят.
Пойду-ка глотну еще человеческой крови, а потом буду танцевать вместе с подружками в вечерних лучах солнца, чтобы завтра была хорошая погода.
Майя улетела, чтобы не видеть, как мошка причинит зло спавшему ребенку. Пчелка удивлялась, Как эта хищница при этом не погибает?
Если ты укусишь человека, ты погибнешь!
Майя твердо помнила это наставление Кассандры, но ее жажда узнать людей поближе оставалась неудовлетворенной, и она решила быть смелее и не щадить усилий для достижения своей цели. Желание Майи исполнилось самым удивительным образом, и притом в такой мере, в какой она этого совсем не ожидала. Однажды, в теплый летний вечер, пчелка решила лечь спать раньше обычного. Среди ночи она внезапно проснулась, чего с ней еще ни разу не случалось. Раскрыв глаза, она не могла прийти в себя от изумления. Все ее жилище было наполнено мягким голубоватым светом, проникавший через сиявший, как серебряный занавес, выход. Некоторое время Майя боялась пошевелиться, хотя и не испытывала никакого страха. Так умиротворяюще действовал этот чудесный свет. Через несколько минут до нее донеслись снаружи нежные звуки, такие гармоничные и сладкие, каких она еще никогда не слышала. Тогда она решилась высунуть голову из своего жилища. Выглянула и замерла в восторге. Весь мир показался ей зачарованным. Все кругом сверкало и блестело серебром. В траве искрились тысячи светлых жемчужин. Трава была точно подернута вуалью. А стволы берез и спящие листья казались разрисованными белыми узорами.
Это ночь. Только ночь может быть такой чудесной.
Тонкое голубоватое сияние лилось сверху. И Майя, подняв глаза, увидела высоко в небе слегка скрытый листьями бука полный серебряный круг луны, лучи которой так преобразили всю землю. А вокруг лунного диска горело бесчисленное множество прекрасных светочей, ярких, приветливых и спокойных. Пчелка была вне себя от счастья, что ей удалось увидеть ночь, луну и звезды. Она уже слышала о них, но не предполагала, что все окажется столь красиво. Совсем близко от Май раздалось пение, которое, по-видимому, ее и разбудило. Звуки напоминали чириканье воробья, быстрое, очень звонкое и гармоничное. Казалось, что пение лилось на землю вместе с лунным сиянием. Пчелка огляделась, стараясь увидеть невидимого певца, но в причудливой игре света и тени она не смогла ясно рассмотреть окружающее. Все было окутано какой-то сказочно прекрасной дымкой таинственности.